У нас в студии уже следующий гость. Это Зиновий Допилко, волонтер, который очень завидной регулярностью продолжает ездить в зону АТО уже больше года. И сегодня он был также на утреннем митинге волонтеров, которые собирались на Майдане. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, расскажите о вашей последней поездке, последних двух поездках, насколько я знаю, в зону АТО.
Извините, если позволите, сначала по поводу сегодняшнего митинга, который ты говорил.
Да, давайте послушаем.
Очень хочется митинг. Простить.
Ну, сегодня мы собирались медики Майдана на митинге. Что хотел бы сказать о сегодняшнем дне, то, что как бы собирались отдельно группами. Например, медики Майдана мы собрались около каплички, около Жовтневого паласу. Там же наверху собрались все, кто был в Жовтневом паласе, где я был врачом. Ниже стояли там другие подразделения, Добробаты, очень много было людей с Айдара. То бишь, да, ну, в первую очередь приятно, потому что много знакомых лиц, и слава богу, что как бы все живы-здоровы, хотя многие уже ушли в мир иной, кто погиб, кто от болезней. И, то бишь, как бы у каждой как бы группы мероприятие шло по своему плану. Мы, медики, потом пошли в собор, где была панихида о погибших медиках, и не только. Как раз перед этим там был пан Борошенко. Вот. После этого мы пошли на свою пресс-конференцию, чисто поговорили о том, как нам жить медикам дальше. Выступал там депутат Мусиев, бывший министр здравоохранения. Он там рассказал свое видение, мы рассказали свое видение, потому что в стране за последние два года мы считаем это все, что к лучшему не меняется. И люди, которые пришли к власти благодаря Майдану, это мнение всех нормальных людей, что, ну, как пошесть, что ли, мы говорим, врач идет в органах выше нашей власти.
Вы поддерживаете вот людей, которые призывают сейчас выходить снова на Майдан, оставаться на нем?
Вы понимаете, это получается, что как бы власть нас провоцирует. Я объясню, почему. Потому что не только мое мнение, а у всех здравомыслящих людей. Что простых людей из села, что людей с высшим образованием. Здесь нету никаких уклонов вправо-влево. Прошло практически два года. Вот сегодня два года. Что сделано за два года? Если вся масса, в основном людей, говорит, что правительство не работает, что команда президента не работает, что командование вооруженных сил Украины не работает. Мы, офицеры, там в отставке, с запаса иногда собираемся. И нам охота встретиться с верхушкой наших вооруженных сил, потому что мы считаем, что эти люди, они не удел. А как волонтеры мы бываем по 2-3 раза в месяц там, в зоне боевых действий. И видя, что делается там, соответственно, имея за спиной какой-то опыт военный прошлых лет, мы видим, что делается там. И мы это анализируем и рассказываем друг другу. Такое высшее командование, такой стране, как Украина, мы считаем не надо. Соответственно, когда со всех сторон говорят, что все-все плохо-плохо, а те вышестоящие выводов не делают, я повторяться не буду, только скажу коротко, что снова все эти скандалы коррупционные во всех ветвях власти за два года, тогда, ребята, а чего вы ждете? Дать вам еще шанс? Да, мы не хотим идти на эту конфронтацию. Но просто люди здравомыслящие, которых мы называем лидерами, ну, они уже сами боятся, потому что массой трудно управлять, потому что простые люди где-то, ну, буквально пыхнет, и все, и пойдет по всей Украине. Путин и так сейчас там аплодирует в ладошки, и нет времени смотреть эти российские каналы там где-то через спутниковое телевидение, но они там тешатся. Они показывают, какие мы есть.
Зиновий, скажите, а какой выход вы из этого видите?
Выход. Вчера один человек собирал некоторых наших волонтеров, я не буду озвучивать его имя, вот, и просил, чтобы сегодня было без скандала. Ему дали понять, что точки будут ставиться, потому что лимит доверия закончился. Если они буквально в ближайшее время к чему-то не придут, значит, будет то, чего мы не хотим.
То есть сегодня-завтра нас ждет какое-то развитие событий активное?
Я не говорю сегодня-завтра, снова же мы им говорим, ну еще месяц. Ну сколько ждать? Мы едем туда, мы видим тот бардак, который делается на передовой. Вот последние две поездки у меня было, скажем, за буквально за 10 дней. Это район Мариуполя и район от Дзержинского и до Авдеевки.
А вот так как район Мариуполя больше всего, видимо, именно меня беспокоит.
Я знаю, да, что вы оттуда родом. Да. То бишь, смысл в чем? Мы видим, что практически там ничего не меняется. Также, ну, правда, уже, слава богу, зима заканчивается. Как полтора года назад мы на зиму собирали теплые вещи, медикаменты, продукты питания, бензопилы, топоры, гвозди, все остальное. Также коснулось этой осенью. Получается, где тыловая служба? Я заехал в часть. Мне бойцы, я в Фейсбуке эти фотографии показал, дают вот пятилитровочки пластмассовые. Тут солярочка, тут солярочка. Одна солярочка черная. За эту черную солярочку, я уже сказал офицерам, вы здесь, по месту, значит, вы сами должны разбираться по местам, своей тыловой службой. Нет, идите до командования сектора, не как там в широком ну, шли бедолаги, солдаты и пару офицеров. Вы на боевых. И вам кто-то дает солярку, из-за которой потом не изводится техника.
Как, ну, это, получается, как это их на, устраивает.
Это, да, надо кого-то расстреливать, прям-то показательно. Ну, снова же скажут, что это что, что мы призываем к чему-то.
Ну, да.
Ну, вот просто как пример я приведу ситуацию. Я недавно была на горе Карачун на позициях полка «Киев». И они показали свой паёк на 4 дня. Это 4 банки консервов. Но к ним туда приезжают волонтеры и подкармливают их. И когда вот я написала об этом, ну, меня, собственно, обвинили в том, что я там создаю зрады, и что мне только в Твиттере не писали, потому что вот, ну, их же накормили.
А
то,
писал?
Что это должно делать, ну, разные там... Разные пользователи.
Ну, эти разные пользователи пускай раз туда поедут, побудут там 2-3 дня по этому болоту, просто зайдут в палаточки, не там где-то в штабах. Потому что, к примеру, мы иногда заезжаем в штаб, чтобы поставить командировочные. Бывает так, что уезжаем. Пойдите на передовую.
Ну, как бы моя логика в том, что государство должно обеспечивать бойцов, не волонтеры. Ну, сколько
правильно
может это продолжаться?
Правильно. Вот поэтому и многие волонтеры устают. Многие официально говорят, все, мы уходим, потому что мы сдулись. Некоторые там даже, ну, как организации хорошие были, они тоже сдулись. Многие продолжают. Радует только то, что, вот, например, мы ездим просто с пустыми руками или сделать себе рекламу. Себе дороже, скажем так. Ну, вот у нас пока еще, например, у нашей организации получается, что мы туда палеты отправляем, везем с собой от медикаментов, теплой одежи, продуктов питания. То бишь, и мы работаем, вот, как я, Западная Украина, то бишь, там земляки помогают, верят нам, и как-то еще до сих пор мы собираем такие объемные палеты, тонны продуктов.
Вы можете сказать, что действительно есть потребность в еде?
Дело, как сказать, сейчас вот многие говорят, все, с этого года зарплату солдатам подняли, нечего там где-то, типа, скажем, эти деньги там, или одни говорят, пропивать или там отсылать домой, вот вы себе обеспечиваете. Ну, я говорю тогда с другой стороны. Солдат получает чистую свою заработную плату, пускай он ее отправит домой, но я не беру тыл, я беру боевые позиции, что там должно все быть по ниточке, показательно. А полковники некоторые приезжают и только сидят в штабах, потом получают свое удостоверение у участника боевых. Это идет массово, кстати. Это тоже ненормально.
Ну, как-то законодательно пытаются это решать.
Никто ничего не решит, поэтому мнение наших таких, скажем, спокойных, зрелых людей, что если эти в ближайшее время не поймут, а сейчас в парламенте сами видите, что делается, то гарантии нету, что будет третий Майдан. Ну, это уже тогда будет не кому-то, а массе людей при власти очень плохо. Потому что впечатление такое, что глухой снимем.
Третий Майдан, это на самом деле, если допустить хотя бы возможность его существования, то это очень сильно откроет, что ли, фронт. Правильно?
Фронт не откроет. О фронте сейчас не хочу говорить, там как какой-то большой стратег, солдаты там стоят, и то, что уже, извините меня, эти минские договоренности год, и вот я заехал в Авдеевку 5 вечера, а там, извините, так бабахают, а наши там эти, начиная от главнокомандующего и заканчивая непонятно кем, вы не отвечаете на провокации, но мы разрешаем открывать огонь. Что за бред? Если стреляют крупным калибром по наших окопах, ты туда посади своего сына или сам туда сядь не на одну ночь, а хотя бы на неделю, то ты будешь сам волать, где наша артиллерия, где наши грады и все остальное.
Почему не отвечают?
И почему не отвечаем?
А что в районе Мариуполя, вот все-таки вы из поездки?
Ну, когда я был, более-менее там было спокойно. Я был в 131-м разведывательном батальоне. Но и еще в некоторых частях, не буду сейчас обозначать именно в какой из них, мне сказали, вот у нас нет солярки. Для меня это было дико, потому что это подразделение, которое имеет специфические функции, я не называю это подразделение, у них нет солярки. Я им верю. Как они могут туда воевать?
Без солярки.
Да.
Им просто не выдают.
Есть там батальон Добробата, это Дуг. Те сейчас, они раньше еще летом, когда я был у них осенью, они воевали. Сейчас, скажем так, они не воюют, потому что, так скажем, им не дают воевать. И ребята пока сидят, но у них полная боевая готовность.
Но они тоже никаких протестных действий не ведут, потому что не дают им
воевать. Они не хотят, потому что врут. Зрелые же все кругом люди. Но если так будет продолжаться дальше, ну это знают все. Ну есть же аналитики у пана президента, и у пана премьер-министра, и у пана министра обороны. Если у вас нету своих аналитиков, ну так тогда готовьтесь к худшему. Потому что ж все говорят, что получается так, как, а там будет какая-то болезнь. Был предшественник, и неужели вы не могли сделать выводы? Вы чего ждете? Тот убежал, куда вы бежать будете? Вот Дуг, я вам скажу коротко. Мне нравится то, что я заезжаю к ним. И я вам скажу, что многим воинским подразделениям той чистоте, порядку и военной дисциплине, которая их у них, надо поучиться. Молодцы.
Ну, а вообще настроения такие же на передовой среди личного состава? Люди...
Я общался, потому что много, во-первых, там друзей. Я езжу как бы ну, практически в те же места, но сдвигаясь по ракурсу их, скажем так, места расположения. Мы с тобой, Маша, ездили, сколько ты знаешь, раз в Айдар. В прошлом году они были в городе Счастье, сейчас они в другом месте. Вот. И стараюсь как-то ехать туда, где как бы мы опекаем эти батальоны, скажем, или там бригады. И это самое. И, конечно, люди устали. Многие, да, ушли, демобилизовались. Но есть многие те, которые там дальше. Это уже, я считаю, как тоже болезнь, азарт. Потому что люди играют с огнем своей жизнью. Ну, вот эти зрелые люди... Психически они устойчивые, но они говорят, что мы тут готовы, но если дома не одумается там, сзади нас мы...
То что они будут делать?
Ну, давайте будем догадываться.
Интересно, что
сегодня, сегодня со сцены один из спикеров сказал, что вот эти представители правых сил, как они называют себя, революционных правых сил. Вот они сказали, что теперь мы уже не безоружные люди с деревянными щитами, мы теперь, у нас есть оружие, мы воевали, мы прошли через вот котлы и, в общем, дал понять, что оружие будет применено, если будут некие такие вот беспорядки.
Знаете, я, может, сам по своему характеру отношусь к людям, скажем так, радикального действия, но мы сдерживаем свои эмоции. Да, самое страшное то, что я могу сказать по опыту 14 и 15 года, ну, скажем так, до лета 15 года. Кто хотел, только не ленивый, не тащил оружие за НАТО, скажем так. Только ленивый. Уже середина где-то 15 года это, конечно, пошло на убыль. И сколько я проезжал этих блокпостов и все остальное, это по зеленой едь, вези, что хочешь. Ну, и я думаю, что кто хотел, тот и вез.
Ну, действительно ли это воля народа? Просто там были и группы бабушек такие характерные, и были и те, кого я знаю, собственно, вот наш общий знакомый, который отслужил в зоне АТО год.
Маша, наши общие знакомые, скажем так, мы их знаем, да? Влад тоже, ты видела его и другие.
Расскажите об этом нашим радиослушателям, они их не знают.
У нас, ну, просто я была в сюжете, который был, и в новостном сегодня идет, я встретила нескольких людей, которых я знаю по зоне АТО, которые служили там, и в которых я уверена, то есть, что они никак...
Не экстремистски настроены.
Ну, во-первых, они не экстремистски настроены, во-вторых, они никем не мотивированы. То есть нету такой вот ситуации, что они будут действовать по чьему-то велению, по собственному. Но я также видела много людей, которые, опять же, вот группы бабушек характерные такие, группы молодых людей, которых собирают, вот, и ну, видно, что они, это не какое-то внутреннее желание, они просто тут, за деньги пришли.
Тут можно сказать коротко. Именно радикальные, скажем так, партии, как она называет, то ли это правый сектор, то ли УНСО, то ли другие люди, во-первых, у них многие прошли через эту войну, потому что они пошли первые. Они вернулись многие, они сейчас кто работает, кто где-то может и не прикаянный. Но я считаю, что, ну, общаясь с ними, как-то там очень много адекватных людей. А то, что ты сегодня видела, это, давайте тогда коротко скажем, это кому-то же выгодно, что у нас что-то пыхнуло. Вы не забывайте про товарища Путина. Вы не забывайте про те силы, которые есть в нашей стране, которым выгодно вот этот хаос. Мне выгоден этот хаос? Нет. Тебе он выгоден? Нет. Кому он выгоден? Поэтому мы показываем нашей власти. Мы вам дали вот доверие. Прошло 2 года, вы, извините за слово, просрали. Если вы будете сейчас сказки рассказывать, что через месяц, а в течение этого года, а вы не понимаете, какие сложности, мы что будем оглядываться на Европу, на пани Меркель, на этих несколько десятков...
Мы взяли обязательства по
Минску. Миллиардов. А кто мы? Вы? Я?
Государство. Президент Порошенко.
Ну, тогда просто нет времени, чтобы здесь это все разложить по полочкам. Такие Минские соглашения надо было прекращать через месяц, через два. И все эти сказочки страшно... Боитесь Путина? Ну так бойтесь. Значит, вас что-то с ним связывает. Если быть большой беде, то она будет.
Давайте вернемся, может быть, ближе к волонтерству и, в принципе, к волонтерскому движению в Украине. Если позволите, тут буквально минутка осталась до конца эфира. Хотелось бы узнать в целом о состоянии дел. То есть ухудшилось за 2 года, улучшилось. Стало ли это на какие-то, может быть, регулярные колеса, что ли, если можно так сказать?
Я могу сказать так, по тому, что я вижу и что я знаю, 20% именно хороших волонтерских организаций, они сдулись. А основная масса, я считаю, они работают, исправляются со своей задачей. Если было бы еще понимание со стороны госструктур, было бы браво.
Спасибо. Я напомню, в гостях у нас был Зиновий Допилко, волонтер и медик.
И общественный деятель.
Общественный деятель.